რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну, в эти дни проходит Санкт-Петербургский международный экономический форум, на котором выступают ведущие российские экономисты и политические деятели. Ну, а нам повезло, на этом форуме сейчас нет Михаила Дмитриева, нашего гостя, доктора экономических наук и президента партнерства «Новый экономический рост». Добрый день, Михаил Агонович.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Да, напомню, что Михаил Дмитриев в свое время был первым заместителем министра труда и занимал многие другие должности, прекрасный аналитик, и последнее время занимается вместе с коллегами также серьезными социологическими. Ну, а я бы начал, собственно, с того, что прозвучало на форуме. Дело в том, что там появился и президент России Владимир Путин, он общался с инвесторами, а затем выступал на пленарной сессии. Выступление это было такое, я бы сказал, проходное, вот та часть, которая касалась экономики, но, тем не менее, там был один любопытный эпизод. Давайте мы его посмотрим, те, кто смотрит на сайте, и послушаем по радио.
Мы, Россия, имею в виду, ограничены в доступе на мировой рынок капиталов. К этому нужно добавить падение цен на наши основные экспортные товары. Несколько сократился и потребительский спрос, который прежде толкал экономику вверх. По оценке Росстата в первом квартале этого года ВВП России сократился на 2,2% к соответствующему периоду 2014 года. А промышленное производство в январе-апреле сократилось на 1,5%. Но что хотел бы отметить, еще в конце прошлого года нам предрекали, и вы это хорошо знаете, глубокий кризис. Этого не произошло. Мы стабилизировали ситуацию, погасили негативные колебания конъюнктуры и уверенно проходим через полосу трудностей.
Вопрос Михаилу Дмитриеву. Уверена ли Россия проходит через полосу трудностей, как сказал Владимир Путин? Или есть некоторые неуверенности?
Россия проходит через полосу трудностей, а неуверенности связаны с тем, когда она завершится. Вот в этом отношении вопрос остается открытым. Владимир Путин не назвал майскую статистику, она как раз была опубликована буквально вчера-позавчера. Там сигналы противоречивые. Все, что касается предложения, резко упало. В частности, падение промышленного производства уже не 1,5%, как в первом квартале, а больше 5%. Гораздо сильнее, чем ожидали эксперты, упали инвестиции. Чуть получше спрос. То есть вот падение розничного товарооборота стало уменьшаться год к году. То же самое с доходами и заработной платой. Меньше стало безработица. Это сигналы, которые говорят о том, что российская экономика балансирует где-то вблизи дна, но вот твердо ли оно встало на это дно, и как долго продолжится это балансирование на дне, это вопрос открытый. Многие эксперты по-прежнему ждут, что нынешние майские данные – это сигнал к тому, что рецессия может продолжиться и на будущий год, вопреки более оптимистическим прогнозам Министерства экономики. И связано это, прежде всего, с тем, что не улучшается ситуация с инвестициями. Но в конечном счете, что будет дальше с российской экономикой, зависит не от нас с вами и не от правительства. Прежде всего, все-таки это зависит от цен на нефть. И если они будут восстанавливаться, то есть шанс, что рецессия закончится в этом году. Ну и очень важно, чтобы не было обострений на украинском фронте. Потому что любое такое обострение сильно нервирует бизнес. И эта нервозность сказывается и на валютном рынке, и на намерениях инвестировать в российскую экономику.
Ну да, вот тут недавно были военные действия за какую-то деревню, да, и сразу же курс доллара поплыл, и курс рубля, в общем, все пошло как-то в разнос, да, обратили внимание. Одна деревня, и уже, как это у Феликса Кривина было там где-то гвоздь в ботинке, да, вся вселенная корежится.
Ну, это был еще и момент, когда цены на нефть вроде бы снова стали слегка корректироваться в сторону понижения, так что в любом случае рынок был очень напряжен в этот период.
Да, вот, ну, давайте мы послушаем еще одно мнение, один прогноз. Это Алексей Кудрин, в прошлом министр финансов и вице-премьер. Он тоже выступал на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Он как раз попытался дать ответ на сроках, а потом, я думаю, Михаил Дмитриев прокомментирует.
Мы сейчас находимся где с точки зрения роста? Мы находимся в середине шторма. Вот первый квартал всех немножко успокоил. Были действительно лучшие показатели, чем все ожидали. И многим показалось, и были сказаны слова, что мы прошли пик или находимся уже на излете кризиса. Второй квартал покажет, что это не так.
Как вы думаете, прав Алексей Кудрин?
Мне кажется, что сейчас ни у кого из специалистов и не специалистов просто нет необходимых знаний, чтобы сказать, прав, например, Алексей Кудрин или кто-то еще по поводу того, где мы находимся.
А что значит нет необходимых знаний? Это что, экономическая наука не способна к краткосрочному прогнозированию?
Экономическая наука не способна предсказывать цены на нефть. Это, ну, и ситуация на Украине тоже. И то, и другое находится вне компетенции экономистов на сегодняшний день. И от этого зависит, как скоро Россия начнет выходить из нынешнего спада.
То есть вы хотите сказать, что политический фактор – это основной фактор, правильно?
Политический и сырьевая конъюнктура в мировой экономике.
Но я, к сожалению, не могу вам сейчас привести абсолютно точную цитату Владимира Путина по поводу Украины, но он отвечал на эти вопросы и говорил о Минских соглашениях, о том, что если бы Россию они не устраивали, то она бы, естественно, их не подписала, что нужны всякие вот их полные выполнения. Но, с другой стороны, он говорил привычное, что русские и украинские народы – это один народ, и Украина от России никуда не денется. Вот эти сигналы, они как могут восприниматься, опять же, инвесторами? С одной стороны, вроде как мы за мир, а с другой стороны, без нас проблемы Украины решать невозможно.
Я думаю, у инвесторов в любом случае не возникает определенности по поводу чем этот конфликт закончится. Для них очень важно, чтобы он закончился не военным путем, как можно скорее. То есть, грубо говоря, чтобы возможности рецидивов серьезных вооруженных действий на Украине не возникало.
Хорошо, а чего они боятся, собственно, тогда? Ну, вот идут какие-то военные действия вот в этой Луганской и Донецкой республике, а человек вкладывает в Россию. Все санкции, которые Европа могла применить, похоже, она уже применила, и глубже идти, дальше идти не собирается. Чего ему бояться? Ну, купил он акции какие-то или там заводик свечной построил.
Любые боевые действия могут привести к неконтролируемой эскалации. Это инвесторы прекрасно знают. Любой такой конфликт может выйти из-под контроля, и дальше уже никто не будет понимать, где остановятся санкции, не распространится ли конфликт на третьи стороны в гораздо больших масштабах. И для инвесторов такая ситуация крайне дискомфортна. Они будут придерживать очень многие решения до того, как здесь не возникнет ясность.
Скажите, а вот в эту парадигму, так сказать, противостояния России и Запада этот инвестор будет включать, например, арест российского загранимущества в странах Европы в связи с решением суда по делу ЮКОСа?
Я думаю, для многих инвесторов, как минимум с европейским и американским происхождением капиталов, это сигнал к тому, что отношения между Россией и Европой и Америкой по-прежнему находятся в состоянии прогрессирующего ухудшения. Естественно, это неприятный сигнал, потому что могут возникнуть дополнительные осложнения и ограничения, которые затруднят иностранные инвестиции.
И вывод капиталов, например, если что, тоже затруднят?
Ну, все может быть, естественно, и поэтому для иностранных инвесторов это неприятно, но западные инвесторы, собственно, в любом случае сейчас не очень активны на российском рынке. Я думаю, что инвесторы из Восточной Азии воспринимают ситуацию иначе. И для них вот эти сигналы, ну, если они и не выглядят позитивными, то как минимум не являются столь обескураживающе негативными.
А теперь Россия опять такое поле, на которое вот игрок должен ненадолго забежать, сделать какие-то ставки, сорвать куш и убежать. Такая стратегия будет?
Такая стратегия будет до тех пор, пока не возникнет какая-то определенность с украинским конфликтом. И пока цены на нефть будут колебаться на этих низких уровнях.
А это низкий разве уровень вокруг 60 долларов за баррель?
Ну, если они еще полтора года назад были на уровне 120, конечно, низкий. Наш бюджет даже в 2018 году пока будет бездефицитно сводиться где-то на уровне 80 долларов за баррель. Все другие корректировки еще под вопросом. И сойдется ли он даже при 70 или 75, это еще вопрос неясный.
Ну, в принципе же сейчас ведется как-то оптимизация расходов. Насколько я понимаю, какие-то сокращения проведены. Значит, и про 60, наверное, как-то сведут с концами. Или у вас есть сомнения?
Будет резервный фонд забирать? Будет очень сложно, потому что на будущий год при 60 резервный фонд уже кончится. А вот что касается того, как будут воспринимать инвесторы такую ситуацию, в общем, надо понимать, что такое сокращение бюджетных расходов на 2-3,5% ВВП, а именно об этом речи идет. Это масштабное бюджетное сжатие, которое сжимает совокупный спрос в экономике и тормозит экономический рост. Для инвесторов это означает, что деньги, инвестированные ими в какие-то проекты для продаж товаров и услуг, могут не окупиться, потому что не хватит внутреннего спроса.
То есть просто не купят?
Да, именно из-за того, что сжимается в том числе государственный спрос.
Но государственный спрос сжимается, значит, зарплаты уменьшаются, и, соответственно, и потребительский спрос тоже.
Ну, разумеется, в кризис то, что делает обычно государство, это так называемый бюджетный стимул. Это значит наращивание расходов. Именно так федеральное правительство поступило в начале кризиса. Но если низкие цены на нефть продлятся еще 2 или 3 года, то просто элементарно не хватит резервного фонда. А заимствовать на нынешнем вялом российском внутреннем рынке Минфин просто побаивается.
А на внешнем рынке?
Ну, внешний рынок европейский пока закрыт, и Минфин реально сокращает там. Да, и непонятно в силу динамики украинского конфликта и отношений с Европой, когда этот рынок откроется. А на азиатский рынок, хотя и выходит и российское государство, и крупные российские компании, но масштабы замещения азиатским капиталом пока, конечно, относительно невелики. Это, ну, максимум может быть 15-20% потерь от оттока капитала на европейском рынке.
А были такие вообще расчеты, что, ну, хорошо, вот Европа Россию наказала за такое поведение и Соединенные Штаты, вот возьмем в Азии? Или это все-таки были такие больше слова?
В долгосрочном плане, я думаю, так оно и произойдет. Российские заемщики рано или поздно адаптируются к условиям азиатских рынков, а азиатские рынки привыкнут кредитовать и инвестировать в Россию в больших масштабах. Но это очень сложный процесс, потому что азиатские инвесторы просто плохо знают Россию. Им надо сильно к ней привыкать, да и российские инвесторы не очень понимают правила игры на азиатско-тихоокеанских финансовых рынках.
А вот Путин выступал и говорил, что мы теперь Дальний Восток сделаем уникальным плацдармом для инвестиций, что будет территория опережающего развития, будет свободный порт Владивосток. Я помню, вы в каком-то think tank даже что-то разрабатывали подобное для Министерства Дальнего Востока, ваш центр, когда вы в Центре стратегических разработок работали. Ну и что, это действительно реальная стратегия?
Эта стратегия реальна в одном очень существенном плане. Последние 15-20 лет Дальний Восток в темпах своего развития, в общем-то, отставал от европейской части России. И главная причина была в том, что в этом регионе бизнесу трудно было воспользоваться соседством с самым динамичным, быстрорастущим экономическим центром мира. И связано это во многом было с ограничениями, обусловленными опасениями безопасности России в этом регионе. Сейчас, в новой ситуации, многие из этих ограничений пересматриваются. Возможности для сотрудничества с нашим южным, в том регионе, соседом Китаем существенно расширились. И потенциал, который раньше невозможно было использовать, сейчас оказывается в руках бизнеса на Дальнем Востоке. Очень характерна статистика прямых иностранных инвестиций первого квартала этого года. В целом по России впервые за долгие годы баланс прямых иностранных инвестиций оказался отрицательным, то есть больше отток капитала, чем приток. Но Дальний Восток выбивается из этой картины, там идет чистый приток. Там, в принципе, положительные темпы роста инвестиций 10% и положительные темпы прироста промышленного производства 5%. Это при том, что у нас май к маю промышленное производство на 5% упало. Вот это уже показатели того, что снятие барьеров, которые затрудняли Дальнему Востоку использоваться преимуществами близкого соседства с этим динамичным регионом, оно действительно идет на пользу дальневосточной экономики. Здесь российские власти не сильно преувеличивают.
Но я вот в одной из ваших статей на РБК обратил внимание, что вы являетесь, я так понимаю, сторонником расширения как раз отношений с Китаем, а многие, так сказать, ваши коллеги весьма скептичны, что Европу не заменить, скажем, в внешнеэкономических связях и так далее, и, а другие рассуждают о том, что Россия станет сырьевым придатком просто Китая, и это приведет к ее реальной зависимости от Китая, а не той мифической, о которой сейчас говорят.
Такой риск существует, но во всем нужен разумный баланс. Было не очень разумно, когда российская экономика была жестко ориентирована на европейские рынки, и мы видим, насколько это в определенных обстоятельствах может повредить экономическому развитию.
Но если воевать с соседями, то может повредить.
И всякое может случиться.
Так с Китаем тоже можно столкнуться на какой-нибудь территории.
В том-то
территории.
И дело, да. Именно поэтому желательно соблюдать баланс в экономических отношениях. Если какая-то относительно небольшая экономика зависит от другой очень большой, как, например, Мексика от Соединенных Штатов, то всегда возникают непредвиденные ситуации, которые могут тормозить развитие. У России выгодное в этом плане положение. У нее два крупнейших мировых рынка. И Китай, и Евросоюз – это очень большие рынки, на которых Россия может работать. По большому счету, надо пользоваться и тем, и другим.
Вы как-то забываете и про США, и про Японию.
США географически удалены от России, и расчеты на торговых моделях показывают, что в принципе такой большой торговли у России с Соединенными Штатами, как с Европой или Китаем, быть не может.
А Япония? Вы приближаетесь к Китаю, удаляетесь от Японии.
Японская экономика в своих размерах будет сокращаться по сравнению с китайской, она значительно меньше европейской, и в этом плане потенциал торговли с Японией не так велик, как с Китаем и другими странами Азии, и не так велик, как с Евросоюзом.
Ну, немножечко тогда все-таки от геополитики, в кавычках, геополитики к, так сказать, экономике внутренней. Ну вот президент России говорит, что властям удалось сохранить контроль над инфляцией. Она подскочила, потом пошла на убыль. Это действительно достижение власти или оно так просто все произошло, как произошло?
Пожалуй, в том, что касается внутренней инфляции, это большое достижение власти, но я бы сказал, не все власти. Это достижение Центробанка, который у нас принято ругать. Именно потому, что Центробанк резко ужесточил доступность кредитов, и произошло такое быстрое торможение инфляции, которое было достигнуто немалой дорогой экономической ценой. То есть вместе с торможением кредитов произошло сжатие внутреннего спроса, и именно поэтому цены сейчас не могут расти. Действительно, результат оказался очень неплохим с точки зрения ожидаемых темпов инфляции. Она уже сейчас, если мы возьмем июньские данные, то если мы продлим их на год вперед, это всего 7%.
Для сравнения, вы в это верите? 7%?
Это действительно так.
Но официальных?
Нет, просто вы возьмите сейчас июньские данные.
Потребительская инфляция будет, наверное, все там 25%?
Да нет, июньские данные, у нас одна из недель июня вообще был нулевой рост цен. Поэтому, в принципе, сейчас цены в апреле, цены уже были ниже рост цен, чем в апреле предыдущего года. Поэтому, если продлевать данные последних месяцев, то действительно инфляция окажется на уровне 7% или меньше. И это как раз в некотором смысле результат очень жесткой и крайне непопулярной политики Центрального банка.
Да, вот у меня тут такой финансовый вопрос есть в Фейсбуке от Андрея. Он спрашивает, ну это его вопрос, что золотовалютные резервы России не падают уже несколько месяцев подряд, при том, что ежемесячно на покрытие дефицита федерального бюджета расходуется резервный фонд. Неужели Центробанк покупает на бирже валюту, защищая рубль от удорожания? Не мог бы Михаил Дмитриев прояснить эту ситуацию?
Ну, если мы посмотрим на то, сколько нашему рынку потребуется валюты, чтобы вернуть те долги, которые они должны вернуть при закрытых европейских рынках, с учетом того, что валюта притекает в страну по счету текущих операций, то есть от совокупного экспорта товаров и, скажем так, соотношения экспорта, импорта услуг и доходов от инвестированного капитала. Так вот, в совокупности в этом году Центральному банку, скорее всего, пришлось бы продать порядка 40-50 миллиардов долларов из своих резервов. Но он эти 40-50 миллиардов продал в начале года. Поэтому, если ничего радикально не изменится с ценой на нефть или не возникнут какие-то дополнительные, крайне неприятные для нашей экономики обстоятельства, то до конца года Центральному банку дополнительно уменьшать свои резервы не нужно. А в принципе, если цена на нефть постепенно будет повышаться, он может позволить себе понемножку их подкупать. Но в небольших объемах.
Хорошо, давайте о неприятностях. Вот санкции все-таки. Каков экономический эффект на сегодня от этих санкций против российской экономики или против режима Путина? Кому как нравится.
Ну, главный эффект связан с двумя обстоятельствами. Резкий перехлёст в девальвации рубля, который, видимо, изменил всю траекторию российского кризиса. Перехлёст девальвации привел к тому, что основное бремя потерь в этом кризисе пришлось не на производственный сектор, потому что часть производственного сектора выиграла от сильной девальвации.
Ну, то есть экспортеры, да?
Да. Ну, не только экспортеры, но и часть предприятий, работающих на внутренний рынок в режиме импортозамещения. Ну, например, вы знаете, как быстро увеличилось производство сыров, правда, суррогатных в российской промышленности.
Но это не сыр, это, извините, вот именно
суррогат. Ну, да, это отдельный вопрос, но...
Во многих случаях они не произведены в России.
Но производитель от этого не проиграл, естественно, да? Как можно понимать. А вот что касается потребления населения, оно приняло на себя главный удар. У нас даже в 98-м году падение розничного товарооборота шло примерно на том же уровне, что инвестиции. А в этом году, в первом квартале, розничный товарооборот упал глубже, чем инвестиции. То есть реально потребительский спрос принял на себя главный удар кризиса. Вот именно из-за того, что санкции углубили девальвацию рубля, ни одна нефтедобывающая страна не девальвировала свою валюту в прошлом году так сильно, как Россия, явно здесь добавили еще санкции, а вот последствия девальвации сказались не столько на производстве, сколько на потреблении, то есть на население. Это изменило траекторию кризиса и, видимо, еще повлияет на его дальнейшее развитие, потому что не просто потребление упало, но и при нынешних перспективах послекризисного роста вряд ли оно быстро восстановится. Если, например, в 2009 году потребление упало очень ненадолго и восстановилось буквально, вот помесячные уровни потребления, буквально за полтора года, то сейчас может понадобиться порядка 4-5 лет. А 4-5 лет – это уже конец текущего десятилетия.
Ну вот как раз Кудрин на форуме сказал, что рост может возобновиться в 2020 году. То есть это примерно совпадает, да, с вашим прогнозом?
Нет, не совсем. Пока, собственно говоря, ситуация, когда производство и ВВП в России падает, большинство экспертов связывает только либо с этим годом, либо отчасти с будущим годом. Уже с 2017 года, если опять не случится чего-то еще непредсказуемо плохого, скорее всего, рост возобновится. Но вот чтобы выйти на предкризисные уровни производства и уровня жизни населения, потребуется еще несколько лет, потому что этот рост вряд ли будет быстрым.
А вы берете в расчет психологию, то есть получается, что... что люди приняли некую такую вот психологическую стратегию поведения, когда они, боясь худшего, да, и пережив вот эту вот девальвацию, в общем, и все эти нервные моменты своей жизни, а некоторые и попали под удар там всяких увольнений, сокращений, сокращений зарплат и так далее, вот они теперь осознанно сокращают потребление, экономят и так далее. Есть такой вот эффект?
Ну, так оно и произошло. Более того, если мы возьмем данные первого квартала, то опять очень нетипично для российских предыдущих кризисов, особенно кризиса 2009 года. Потребление продовольственных товаров упало даже глубже, чем непродовольственных. Например, в 2009 году у нас потребление продовольствия практически не сокращалось. А сейчас люди стали экономить на еде, и это сигнал того, что ситуация для многих групп населения плохая. Если мы возьмем данные Росстата о бедности, то сейчас доля бедных домохозяйств по итогам первого квартала оказалась на уровне примерно 15%. А еще в 2012 году она была на уровне немногим больше 10%. Угу. То есть реально бедность, доля бедных в первом квартале выросла примерно на 5% по сравнению с историческими минимумами.
Вот у меня тут записано, мне кто-то прислал, что и тоже из слушателей, что за год число бедных в России выросло на 3 миллиона человек. Это вот оценка цены Крыма. И их 16%, ну, видимо, другие какие-то данные от населения было более 13%. Вот, кстати, и спрашивают, будет ли число бедных расти и дальше.
Будет ли оно расти и дальше, зависит от того, начнет ли российская экономика выходить из этого спада. Потому что если рост восстановится, то, скорее всего, начнут расти доходы населения. Пока никто толком сказать этого не может, произойдет ли это в этом году или на будущий год. А может быть, даже в 2017 году.
Ну да, но представители власти, вот Улюкаев тут в свежем интервью тоже сказали, что у нас впервые снизились реальные доходы, раньше этого не было никогда, даже в 2008-2009 году, как это, не было никогда и вдруг опять.
Ну не было никогда, это значит не было, начиная с дефолта 98 года. В 98 году, конечно, доходы сильно упали.
Просто что-то у министра с экономики с памятью, видимо, стало, он об этом не помнит.
Нет, но все-таки это уже новое тысячелетие, надо понимать. 98-й год, это было
совсем
давно.
Новая должность, я тоже понимаю. Вот. И он говорит, это проблема, с которой мы сейчас начинаем справляться потихоньку. Вот и вопрос, а справляются ли потихоньку или нет?
От правительства темпы выхода из этого кризиса зависят лишь в малой степени. Вот, например, жесткое поведение Центробанка во многом помогло стабилизировать ситуацию, и как минимум в сфере инфляции и курса рубля сделало ее гораздо более предсказуемой. Это, безусловно, поможет выйти из кризиса раньше, чем в иных случаях. Но этого недостаточно само по себе, чтобы экономика начала расти. Начнет она расти, когда пойдет вверх цена на нефть и когда снимется неопределенность по поводу украинского конфликта.
Ну, мне кажется, что все-таки вы здесь как-то правительство защищаете в чем-то. Как это от правительства ничего не зависит?
Вот. Нет, от правительства не зависит принципиальный выход из кризиса. Ну, а его усилий одних недостаточно, чтобы это произошло.
Я понимаю, что его усилий недостаточно. Но если правительство занимается не выходом из кризиса, условно говоря, а наоборот усложняет его, то, в общем, мне кажется, ну, трудно сказать, что они хорошо работают. Я просто цитату тут же вытащу из Кудрина. Он говорит, что за последний год административные барьеры выросли, давление на бизнес усилилось. Это произошло в результате принятия документов, увеличивающих полномочия силовых органов в налоговых проверках, принятия закона о деофшоризации. Количество проверок компаний за рубежом увеличится, число проверок по ценообразованию тоже. Там какие-то законы удорожают расчетную платежную систему, закон о персональных данных увеличивает издержки. Это же все санкционировалось правительством Дмитрия Медведева, правда?
Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, например, тоже правительство делает масштабную программу перехода к риск-ориентированному контролю и надзору, который затрагивает все контрольно-надзорные функции и реально приведет к гораздо большей селективности проверок и других контрольных мероприятий. В основном они будут сосредоточены на зонах риска, и в целом для бизнеса такого рода меры снимут напряженность.
Так сейчас, получается, закрутили гайку, а потом будут откручивать, что ли?
Да, политика правительства пока достаточно достаточно противоречиво. Но не забывайте о том, что это же правительство заявило о том, что оно не будет увеличивать общий уровень налоговой нагрузки. Это, прямо скажем, большой прогресс, потому что еще полгода назад разговоры такие шли полным ходом.
Ну, Путин вот сказал на экономическом форуме сейчас, что большое достижение, мы не будем увеличивать и так далее. Но давайте не будем забывать, что год назад, собственно, налоги-то и всякие выплаты подняли. Вот. Сначала подняли, а теперь не будем увеличивать. Но вы извините, это немножечко...
Ну, вы хотели бы, чтобы продолжали увеличивать, Михаил? Я не согласен, что это оптимальный вариант.
Нет, я бы не хотел, чтобы лицемерили для начала. Вот. Сначала подняли, потом рассказывают, что не будут дальше поднимать.
Ну да, политика власти оказалась непоследовательной, во многом противоречивой. Но она не состоит из одного черного. То есть это надо понимать. Это правительство сделало довольно много, чтобы смягчить последствия кризиса. И просто огульно его ругать и говорить, что оно не способно ни к чему, на мой взгляд, просто неправильно. Это не отражает реальную ситуацию.
Ну, вот Кудрин говорит, что откладывание структурных реформ еще на год, на два, на три отложит восстановление позиции России на мировых рынках. Россия будет иметь самую низкую долю в мировой экономике и так далее. Значит, он более критично относится к деятельности правительства, чем вы.
Нет, точно так же. Одно дело – это краткосрочные антикризисные меры, которые позволяют смягчить спад и приблизить момент восстановления роста. А другое дело – решение более долгосрочных проблем. Вот долгосрочные проблемы – это просто то, что нас ждет без структурных реформ, о которых говорит Кудрин. Это низкие темпы роста на десятилетия вперед. Темпы роста в районе 1-1,5, максимум 2%, которые не позволят дальше сокращать разрыв с развитыми странами. Эту проблему сейчас уже не удастся решить, не проводя глубоких структурных реформ. В ближайшие 2 года, я полностью согласен с Кудриным, возможности их проводить у российской власти не будет. Хотя бы потому, что она уже вся сосредоточена на парламентских выборах следующего года, а дальше возникает
приближает
вопрос...
Приближает эти выборы.
Да, и не случайно приближает, потому что ситуация правительства весьма тревожит, и вообще российскую власть. И то же самое с президентскими выборами. Непонятно, возникает уже вопрос, может быть, их стоит перенести пораньше. Если стоит перенести пораньше, это будет приоритетом по сравнению с любыми другими вопросами. В такой ситуации, например, делать то, что предлагает Греф, очередную комплексную реформу российской власти, которая назрела, это совершенно невозможно. Это просто крайне опасная для власти ситуация. Еще в момент, когда происходит подготовка к весьма чувствительным выборам, проводить полную реорганизацию государственного аппарата.
Ну, подождите, у них там до выборов думских, даже если они будут в сентябре 2016 года, достаточно много времени, а до президентских я совершенно не верю в то, что кудринское предложение будет одобрено. До президентских тоже прилично. Вполне могли бы заняться какими-то серьезными вещами, связанными с улучшением деятельности. Госаппарата того же.
Такие реформы отнимают гораздо больше времени, чем несколько месяцев. Несколько месяцев – это только сформулировать повестку и подготовить несколько проектов законов.
Посмотрите на Грузию. Саакашвили сумел провести вместе с Бендукидзе очень принципиальные реформы, ну, в течение 1 года. И они заработали.
Заработали они гораздо позднее. Для Саакашвили это кончилось весьма сложными выборами. Нельзя сказать, чтобы он обрел большую популярность. Поэтому накануне выборов в любом случае запускать такие процессы никакая власть, рационально думающая о своей стабильности, сохранении политического контроля, проводить не будет. Здесь не надо строить иллюзий. Я сторонник этих реформ. Я абсолютно убежден, что их придется проводить масштабно для того, чтобы Россия опять не попала на скамью отстающих в мировой табели о рангах, но для этого придется пройти как минимум период неопределенности, связанный с выборами. До выборов никто этого начинать не будет, и это абсолютно нереально.
Ну, то есть, по-вашему, мы уже вступили в предвыборный период, и...
Да, несомненно. Мы уже находимся в предвыборном периоде, и пока мы его не пройдем сложные реформы, требующие многих лет, чтобы получить отдачу, никто начинать не сможет. Это объективная ситуация.
Я напомню, что в студии «Радио Свобода» Михаил Дмитриев, известный российский экономист. Михаил Игоревич, хорошо, а чего тогда боятся власти, вот, скажем, приближая парламентские выборы с экономической точки зрения? Ну вот, предположим, вам бы сказали, обрисуйте ситуацию в сентябре следующего года. Чем она будет лучше, чем в декабре следующего года, например?
С точки зрения уровня жизни населения вряд ли что-то радикально изменится. К концу 2016 года уровень доходов, уровень потребления, розничный товарооборот, заработные платы не восстановятся до уровня предкризисного, до уровня 2014 года. Это почти наверняка. То есть в этом плане все равно население будет испытывать определенные трудности, связанные с последствиями нынешнего кризиса. И, возможно, политические настроения населения будут не очень благоприятными для, например, «Единой России». Но есть большая сезонная разница между сентябрем и декабрем. Дело в том, что лето для российского избирателя, вообще для россиян, социологически, ну, в некотором смысле, безмятежный период. Люди мало думают о проблемах, с которыми они столкнутся, когда пройдет сезон дач и отпусков, и когда они выйдут на работу. Мало думают о том, как им придется перекраивать семейный бюджет или там, планировать приобретение предметов длительного пользования, или кому-то думать о покупке квартиры, если им это предстоит. Они живут текущей хорошей погодой. Поэтому, если бы гипотетически, например, думские выборы в 2011 году власти проводили не в конце ноября, а декабрь – это самый пессимистический месяц в нашей стране. Население традиционно к декабрю ухудшает свои настроения, отношение ко всему, в том числе к властям.
Зато самая низкая мобильность населения.
Да, но…
Легко провести на участке.
Да, максимум. Но вот в сентябре, скорее всего, наше население в 2011 году пришло бы на участки немножко с более радужным настроением. И даже весь последующий тренд событий, которые мы получили в 2011 году, мог бы оказаться другим, если бы выборы проходили в сентябре. Вот мне кажется, причины, по которым российские власти сейчас задумались о том, чтобы перенести думские выборы на 3 месяца вперед, они связаны именно с этим. С хорошим пониманием сезонных закономерностей и настроения избирателей.
Хорошо, а вот все-таки о настроениях тогда населения. Вы сказали, что впервые за длительное время население как раз приняло на себя удар кризиса. Но, тем не менее, судя по вашим же исследованиям вместе с господином Белановским, оно весьма лояльно к нынешней власти. Как это объяснить? Оно потеряло деньги и любит начальство.
Такой ситуации не было за всю историю наблюдений за настроением населения в новейшей России. Обычно поддержка федеральной власти падает, если ухудшаются экономические настроения. К январю 2015 года экономические настроения в России упали до минимумов, близких к историческим, примерно как они находились на пике кризиса 2008-2009 годов. То есть, в общем, экономические настроения людей были плохими. А рейтинги одобрения президента достигли исторических максимумов. Ясно, что эта ситуация нетипичная, она нестандартна, и должны быть какие-то другие причины. Я думаю, что вопрос, какими причинами связано такое необычное соотношение экономических и политических настроений, я думаю, об этих причинах социологи и политологи будут разбираться и гадать еще многие годы в будущем. Именно в силу того, что это очень необычная ситуация.
Крымский эффект.
Но единственное, что можно предположить, это то, что на политические настроения сейчас сильнее влияет внешнеполитическая ситуация, чем экономический кризис. Это пока единственное объяснение. И действительно, многие социологические данные говорят о том, что приоритетность сперва восприятия крымской истории как большого внешнеполитического достижения властей, а потом восприятие конфликта вокруг Украины и санкций против России.
Как войны с Соединенными Штатами?
Да, как, по сути дела, угрозы, причем такой очень серьезной, экзистенциальной угрозы со стороны Запада. Угрозы, которые могут привести к распаду страны. Это восприятие есть.
Запугать удалось.
Да, оно проходит сквозь все опросы населения, и оно явно работает на консолидацию вокруг федеральной власти.
А насколько длительным может быть такой, ну, я бы сказал, эффект алкоголизации населения вот этой вот пропагандистской сивухой?
В том-то и дело, что поскольку эта ситуация очень необычная, тем более, что она накладывается на довольно тяжелый, как мы видим, беспрецедентный по российским меркам кризис, потому что он бьет именно по потреблению населения, а не по производству, то как долго это продлится, никто толком не знает. И на самом деле ситуация с думскими выборами, она отражает, в общем-то, встревоженность истеблишмента тем, что никто не понимает, насколько устойчива нынешняя политическая стабильность. Может быть, она продлится еще 2-3 года, а может быть и дольше. Но, может быть, она закончится и раньше. И вот шутить с этой историей, как мне кажется, российские власти не хотят.
То есть Кудрин тоже не шутит, когда предлагает и президентские выборы провести, да еще и предложить программу реформ, как бы как в Казахстане, там что там, 100 шагов, да, к счастью, или как-то так.
Ну, мне кажется, у Кудрина другие мотивы. Просто до президентских выборов...
Вы хотите
выборов,
сказать, что он хочет занять место Медведева?
Он хочет ускорить экономический рост в долгосрочной перспективе. Для этого действительно нужны структурные реформы. Пока не прошли выборы президента, ни о каких таких реформах речи идти не может. Идея Кудрина – приблизить момент, когда можно, наконец, взяться за дело в экономике.
Слушайте, недавно же были выборы президента. Недавно, понимаете? Вот мандат был, и что? Прошло не так
много времени. Быстро время летит, увлекательно прошло. Мы даже не заметили, как начал подходить к концу очередной президентский срок.
То есть мандат был использован вот на эту внешнеполитическую активность, я так мягко выражу.
Ну и на борьбу с очередным кризисом, естественно.
Да, вот интересная, кстати, сегодня еще одна новость, уж я не могу не пройти мимо. Сергей Шойгу заявил, что Министерство обороны будет заказывать научно-исследовательскую работу на тему цветных революций. Мы не имеем права повторить ситуацию коллапса 93-91 годов. Мы должны понимать, как этого не допустить, как воспитывать нашу молодежь, чтобы она шла в нужном направлении, которое предусматривает дальнейшее спокойное поступательное движение страны. Вот. И тут он поминает, как цветные революции, арабскую весну, Сербию. В общем, что-то такое у него... Сильная тоже обеспокоенность.
Ну, это просто сигнал того, что российский истеблишмент прекрасно осознает риски, которые нынешняя ситуация в себе несет. Эти риски не материализовались, но они реально существуют.
То есть они волнуются и думают о чем-то вот таком?
Ну, пока сейчас власти думают о том, как найти пути избежать развития ситуации в России по конфронтационному пути. Это безусловно.
Да, вот, кстати, Путин предложил сформировать класс государственных менеджеров, он сегодня сказал, вот таких просвещенных там и так далее. Может быть, это отклик на предложение Германа Грефа, такой, какой-то институт специальный там для них построить. Что вы об этом думаете?
Я думаю, влияние Германа Грефа здесь безусловно. Ведь если мы посмотрим на Сбербанк, то Сбербанк до прихода Грефа во многом носил в себе следы некого стандартного советского учреждения. Там было много таких культурных традиций, особенностей деловых процессов, которые не свойственны современному рыночному банку. Греф все это поменял в гигантской структуре, где только персонала было порядка 300 тысяч человек. И они худо-бедно, но в большинстве своем научились работать так, как работают в современных бизнес-структурах
развитых стран. Вы их перехваливаете.
Я видел это изнутри. Я могу сказать, что сделано это не только в плане перекрашивания в зеленый цвет фронт-офиса Сбербанка. Бэк-офис, деловые процессы, процессы планирования, управления, компьютеризация – все претерпело по-настоящему революционные изменения. И то, вот что сейчас думает Герман Греф, мне кажется, именно так он и думает, что многие из этих успешных изменений вполне приложимы к государственной службе.
То есть там можно новый класс воспитать в каких-то инкубаторах?
Российский менеджмент в частном секторе, даже в государственном, продвинулся гораздо дальше, чем система госуправления. Многие методы управления, они вполне переносимы на государственную службу, и во многих странах именно так и поступают. И поскольку внутри госслужбы эти знания пока не развиваются, но они уже в достаточном количестве есть в частном секторе и в государственном, даже коммерческом секторе, то их можно перенести. Мне кажется, вот это вот ключевая идея Грефа, и явно Владимир Путин стал к этому прислушиваться.
Мне кажется, главный воспитатель российских менеджеров – это силовые структуры. МВД, следователи, прокуроры, вот, и все те, кто крышуют и получают вот эту вот административно-коррупционную ренту из бизнеса и из многих других систем.
Но в наиболее успешных бизнесах это не так. И там действительно возникает современная бизнес-культура, которая транснациональная, которую применяют все успешные компании во всем мире. И многие элементы этой культуры могут успешно использоваться в госуправлении. Вот если это произойдет, я думаю, Грефа можно будет только хвалить и аплодировать ему, если ему хотя бы часть такого рода культуры удастся перенести в госсектор.
Пока главное достижение культуры такой работы в госсекторе и в госкомпаниях – это, например, пополнение языка словом «шубохранилище». Вот, я имею в виду деятельность господина Якунина и его монополии. Ну и другие.
Мне кажется, Михаил, вы сильно недооцениваете рост управленческой культуры во всех компаниях. И российские железные дороги – это не исключение. Там тоже деловые практики очень быстро эволюционируют. Может быть, не так быстро, как в Сбербанке. Сбербанк действительно чемпион, который обогнал очень многих. Но, тем не менее, российский бизнес ушел в этом отношении гораздо дальше, чем российское государственное управление. И государственное управление теперь надо учиться у бизнеса. Это точно, и в этом плане я полностью солидарен с Германом Грефом.
Ну, вряд ли она будет учиться, конечно. Вот это вот серьезный вопрос.
Вот это вот как раз одна из задач всех, кто заинтересован в улучшении, повышении эффективности российского государства, в том, чтобы современные методы менеджмента туда попадали и приносили пользу самой системе управления.
Хорошо, я хотел обратиться вот к вашей статье еще в РБК. Вы говорите о том, как вырваться из этой ловушки 2% роста, который, так сказать, грозит России в хороших обстоятельствах. Я не говорю о сегодняшних плохих, и вы опять продвигаете крамольную идею, что необходимо повышение пенсионного возраста. Но зачем? Зачем это все? Зачем раздражать население? Это скажут вам вот люди где-нибудь там наверху. В конце концов, им надо решить электоральные проблемы этих выборов, потом президентских выборов, а потом будут какие-нибудь еще следующие выборы. И вообще можно было бы без этого обойтись, условно говоря, например, снизив военные расходы.
Масштабы пенсионной проблемы намного превосходят даже все, что можно получить за счет снижения военных расходов. Реально больше половины, а может быть даже и почти все федеральные налоги, которые собирает федеральный бюджет внутри страны, при нынешних трендах к 50-му году уйдут на выплату пенсии. Это значит, ничего не останется ни на здравоохранение, ни на образование, ни даже на оборону. Поэтому проблема стоит гораздо острее, но дело даже не только в бюджете. Гораздо серьезнее проблема сжатия трудоспособного населения. Из-за того, что пенсионный возраст низкий, это сжатие сейчас идет темпом примерно 1% в год. И из-за этого темпы роста российской экономики в ближайшие 15 лет будут зажаты в пределах 1-1,5, может быть, максимум 2%.
Ну, стимулируйте миграцию тогда и все.
Ну, давайте подумаем. Это, конечно, выбор, но иметь по миллиону мигрантов из Центральной Азии ежегодно – это альтернатива, которой наше общество аплодировать не будет.
Ну, из Китая тоже можно.
Ну, будет ли наше общество аплодировать китайской миграции, я тоже не
уверен. Российское общество ничему не будет аплодировать, поскольку оно, знаете, аплодирует, по-моему, только военным победам.
И это
все,
значит,
что затрагивает его интересы, оно не хочет одобрять.
И это значит, Михаил, что хорошего выбора нет ни у российского общества, ни у российской власти. Если пенсионный возраст не будет повышен, трудоспособное население, точнее, то, которое будет и готово работать, будет быстро сокращаться, и экономического роста в стране не будет. Это значит, будут стагнировать доходы и уровень жизни, население будет недовольно. Со временем это скажется и на политической ситуации. Поэтому властям все равно придется делать выбор между повышением пенсионного возраста, пускай в мягкой форме, с какими-то стимулами и компенсациями и многим-многим другим, и между экономической стагнацией.
Я понимаю, но для того, чтобы иметь моральное право повышать пенсионный возраст, нужно наладить нормальную систему здравоохранения и медицинского обслуживания, собственно, населения, с тем, чтобы не получать аргумент в ответ, что у нас люди умирают в основном до того, по крайней мере, мужчины, до того, как они выходят вот на этот пенсионный возраст. А мы не видим, собственно, ни разумной реформы здравоохранения, видим только какие-то метания, урезания под видом оптимизации. И видим, еще раз говорю, что вкладывают не в эту экономику услуг, там, образования или медицины, а вкладывают, извините, в железки, которые должны где-то там пострелять на полях Украины.
Я, Михаил Доун, согласился с тем, что вы обрисовали тяжелую повестку реформ. Одним повышением пенсионного возраста она не ограничивается. Это и решение тяжелейших проблем в сфере образования и здравоохранения. И с ними властям тоже придется иметь дело всерьез. Гораздо более серьезно, чем они делали до недавнего времени. Поэтому, да, это серьезные проблемы, серьезная повестка. И я согласен с Кудриным в том, что за это надо браться как можно скорее.
Ну а что, есть какой-то вариант вот разумной реформы в области здравоохранения, например? Не предусматривающий снижение доступности для низко- и среднеоплачиваемых слоев к услугам медицины, например.
В реформе здравоохранения не сделано еще многое из того, что можно было бы сделать, особенно в части улучшения качества управления медицинскими учреждениями. Они управляются пока весьма неэффективно, и от этого, прежде всего, страдают пациенты. Но я бы предложил не пытаться за несколько секунд, оставшихся до конца эфира, решить эту сложную проблему, тем более за минуту.
Хорошо. Еще один вопрос все-таки по поводу жилищной темы. Тоже вы говорите о том, что нужно каким-то образом стимулировать жилищное строительство. В каком-то смысле это совпадает с теми идеями, которые выдвигал Григорий Явлинский в своих программах «Партия Яблоко» и так далее. А что, собственно, принципиально нужно сделать? Вот там на форуме один большой начальник по фамилии Иванов сказал: да, у нас есть проблемы, там к сетям люди не могут подключиться годами. Так это проблема уже десятилетия есть, они ничего не могут изменить.
В жилье можно добиться существенного снижения издержек для конечных покупателей. Это первая проблема. То, за счет чего это происходит, это проблема не только России. Во многих странах мира они очень похожи. Отчасти это бюрократия, рентоориентированная коррупция местных властей при выделении участков и оформлении разрешений на строительство. Отчасти это устаревшие и дорогие, неэффективные строительные технологии. Отчасти это монополизация на строительных рынках. Отчасти это отсутствие мотивации у местных властей развивать жилищное строительство, в том числе потому, что они не получают налогов от земли и недвижимости. Там есть много проблем, под каждую из них можно сформулировать свои решения. Если добиться существенного, очень масштабного по всей стране снижения цен предлагаемого нового жилья, спрос на жилье может возрасти, ситуация может начать меняться. Ну и второе направление – это создание полноценного масштабного рынка жилья, которое предоставляется в аренду корпоративными компаниями. Компаниями, которые берут под аренду целые большие блоки домов и сдают их не самым богатым, а относительно небогатым людям, в том числе тем, которые иногда впервые приезжают на новое место работы и у которых просто по определению не может быть денег, чтобы купить себе там квартиру.
Ну, мне кажется, что эти вот идеи, вы сказали там про местные власти, про коррупцию, невозможно реализовать без широкомасштабной децентрализации. И вот Путин высказался, что надо децентрализовывать Украину, ну, им самим, они там хотят как будто бы, да, и в это же время Россия продолжает быть сверхцентрализованным государством.
Здесь нужна и децентрализация, и, с другой стороны, гораздо более проактивная роль государства во многих других вопросах. Например, инфраструктуре, которая связывает крупные города и будет стимулировать их развитие и рост жилья.
Вы за строительство скоростных магистралей, видимо.
Не только. Если бы все было связано с одной скоростной магистралью, это был бы совершенно пустяк. Тем более, что строительство одной из них уже одобрено. Проблема скорее в другом. В том, что изменение правил игры на муниципальном уровне не произойдет по воле самих муниципалитетов. Здесь должно быть жесткое вмешательство с федерального уровня, которое исключает непродуктивное, рентоориентированное поведение чиновников на любых уровнях, в том числе на муниципальном. Это значит дебюрократизация всего строительного сектора, пересмотр строительных стандартов, принципиально иные правила городского планирования и регулирования, чтобы стимулировать развитие жилищного сектора.
Ну и последнее, пожалуй, я все-таки хотел вас спросить о прогнозе вашего коллеги Сергея Гуриева, который сказал, что власти готовятся, да и всем, возможно, готовятся к каким-то бунтам и беспорядкам. Это возможно?
Пока то, что мы можем ожидать, и то, что может случиться скорее все-таки на будущий год, это некая активизация протестной активности населения по экономическим причинам. Уровень экономического настроения, как я сказал, довольно низкий. И склонность населения протестовать именно по экономическим причинам, как правило, это протесты на местном уровне, распределенные по территории страны и адресованные в основном к местным властям, такого рода склонность довольно высокая. Обычно волна протестов после кризиса в России начинается с некоторым запозданием. Вот пик кризиса пройден, уже вроде бы наметился восстановительный рост, и люди вдруг спохватываются, что как-то у них с доходами не очень хорошо, и начинают требовать улучшения ситуации от властей. Вот обычно в это время экономическая протестная активность нарастает. Но это именно экономическая протестная активность. По характеру протестного поведения она сильно отличается от протестов политического типа, которые происходили в России в 2011-2012 годах. Эти протесты происходят в другой логике, и склонность такого рода протестам сейчас по всем опросам очень-очень низкая.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Михаил Дмитриев, доктор экономических наук, в прошлом первый заместитель министра труда и руководитель партнерства «Новый экономический рост».
Лапарекопс «Радио Тауисуплева». Кен მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr